Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве поэта и переводчика Сергея Петрова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об учении Аристотеля. Чтобы мышление было правильным, оно должно опираться на истину. А вот что для Аристотеля это истина?
Да, вы правильно замечаете. Но это положение, которое, можно сказать, является истинным для любого философа. Любой философ прекрасно понимает, что в своих ответах на вопросы, в которых он пока еще сомневается, в поисках того, что он пока еще не знает, он должен отталкиваться от чего-то несомненного, очевидного. И этот принцип, конечно же, является самым важным принципом для понимания того или иного философа. Мы всегда должны будем понять, на чем же основывается тот или иной философ, как на несомненном факте. Иногда это сделать будет достаточно сложно. Иногда философ предполагает это интуитивно, как бы бессознательно, не говоря об этом на страницах своих произведений. Иногда же он обращает наше внимание непосредственно и определенно, что именно эта истина должна лежать в основе всех наших поисков. Вот Аристотель, скажем, в отличие от Платона, который на это не обращает внимания, мы вынуждены искать у него, на чем же он опирается. Аристотель в своем методе четок и здесь. На одной из страниц своей метафизики он пишет именно об этом, о том, что мы должны опираться на самоочевидное, на то, с чем никто спорить не будет. Ну, понятно, как можно построить систему философии, как можно опровергнуть своих противников, если не знать те принципы, с которыми противники также будут соглашаться. То есть надо исходить из того, что принимают все, в том числе и твои противники. А противниками для Аристотеля являются те же самые философы, что и для Сократа и Платона.
Софисты.
Да, это софисты. И Аристотель прежде всего полемизирует с ними, потому что для Аристотеля очень важно познать истину. Для него это тоже очевидно, возможность познания истины, как и для Платона и для Сократа. Софисты же эту истину объявляют непознаваемой. Ее нет, она относительна каждого человека.
Как мы помним, что кому как кажется, так оно и есть.
Да, так вот общий принцип, известный под названием релятивизма. Аристотель уверен, что истина есть. Но как ее познать? Есть ли то, с чем никто спорить не будет? Есть, пишет Аристотель. И этот принцип, который впоследствии стали называть основным законом философии Аристотеля, является принцип логический. Принцип нашего мышления. Ведь очевидно, что мыслят все. И софисты, и Аристотель, даже те, кто философией не занимается, мыслят все. Но в наших законах мышления есть один закон, который является основополагающим, который лежит в основе всех остальных законов.
Закон непротиворечия.
Да, сейчас в современной логике этот закон называется законом непротиворечия. У Аристотеля он формулируется несколько более пространно и звучит следующим образом. Невозможно, чтобы одно и то же было и не было присуще одному и тому же в одно и то же время в одном и том же отношении.
Ну, так звучит несколько громоздко, несколько сложно.
Несколько громоздко, несколько сложно, но это определение, из которого нельзя выбросить ни слова. Сейчас мы на этом определении немножко остановимся более подробно, потому что, ну, особенно в нашей стране, в стране победившего, к счастью, на время, диалектического материализма, с этим определением Аристотеля как только философы не боролись, как только не пытались его опровергнуть. Но я надеюсь, мы увидим, что эти так называемые опровержения проистекали из того, что выбрасывалось то или иное положение, то или иное слово из этого определения Аристотеля. Повторяю еще раз. Невозможно, чтобы одно и то же было и не было присуще одному и тому же в одно и то же время в одном и том же отношении.
То есть, получается, одно не может быть другим в одно и то же время.
Да. То есть мы не можем сказать, что снег одновременно в одном и том же отношении и белый, и черный. Вот софисты говорят, ну, снег, он и белый, и черный, потому что вот весной он становится черным, значит, чернота зимой уже в нем как бы заложена. Аристотель говорит, нет. В одно и то же время. Человек и добрый, и злой, потому что, делая добро, он делает зло. Мы говорим, нет, понимаете, это в разных отношениях. Я делаю, может быть, кому-то добро, одновременно делаю этому же человеку некоторое зло, как, скажем, врач, леча человека, причиняет ему боль. Это в разных отношениях. Он возвращает ему здоровье, причиняя боль. Это разные отношения. Поэтому нельзя говорить, что одно и то же будет присуще одному и тому же в одно и то же время. В одном и том же отношении. Вот когда мы так вот мыслим, мы всегда на этом основываемся. Доказать это невозможно.
Ну да, потому что это же основа, поэтому она аксиоматична.
Да, потому что любое наше доказательство будет основано на этом законе. Таким образом, для Аристотеля понятно, что в основе нашего знания должно лежать нечто самоочевидное. А в ответ тем, кто и на это возражает, говоря, что надо все доказывать. Аристотель пишет, что если бы мы стали доказывать вот это очевидное положение, эту аксиому, то мы опять на чем-то должны были бы основываться. Значит, этот принцип, на котором мы основываемся, значит, надо было бы опять тоже доказывать. И так далее, мы должны были бы уйти в бесконечность, то есть не имея никакой твердой основы, мы тогда ни к чему бы и не пришли. Поэтому Аристотель говорит, что, следовательно, должна быть некая аксиома, некоторое первое начало, в котором мы не сомневаемся.
То есть невозможно во всем сомневаться?
Невозможно во всем сомневаться и невозможно все доказывать. Должно быть хотя бы одно недоказуемое начало. И таким началом для Аристотеля и является этот закон непротиворечия.
А в чем суть этой аксиомы мышления?
Дело в том, что Аристотель, обращая внимание на окружающие нас предметы, замечает, что они все отличаются друг от друга. Вот отличие – это главный принцип существования нашего мира. То есть везде есть это отличие или различие. Но различия бывают разными. Вот если различие законченное, такое различие Аристотель называет противолежащее.
Что значит законченное различие?
Ну, максимальное различие. Мы можем сказать, что камень бывает тяжелее или легче. А вот тяжесть и легкость – это уже как бы вот это понятие, разнесенное по полюсам. Бывает холоднее или теплее, а понятие холода или жары – это уже максимально возможное различие. Аристотель называет это законченным различием или противолежащим. То есть понятия, которые лежат как бы по две противоположные стороны вот этой некоторой воображаемой оси.
То есть как жизнь, смерть, холодное, горячее, белое, черное.
Да, совершенно верно. Но противолежащее тоже по Аристотелю бывает двух типов. Он различает противоположность и противоречие. Вот когда мы с вами приводили примеры, скажем, горячее, холодное, между ними может быть теплое. Вот это противоположность. А жизнь-смерть – это уже противоречие. Не может быть нечто среднее между жизнью и смертью. То есть противоположность существует тогда, когда есть нечто промежуточное, скажем, тьма – свет, есть сумерки, холод – жара, есть теплое и так далее. И противоречие, когда такого промежуточного состояния нет. Вот закон относится именно к противоречию. Закон не противоречия. К противоположностям у Аристотеля, естественно, отношение несколько иное. Всегда можно сказать, что вещь может быть не только горячей или холодной, но и теплой. Речь идет именно о непротиворечии. Это очень важный момент, потому что в споре с Аристотелем от софистов до современных диалектиков, как правило, обращается внимание именно на противоположность, а не на противоречие. Я почему говорю, что этот закон очень важен не только для борьбы с софистами, которые вел Аристотель, но и для современного мира, в котором марксистско-ленинская диалектика во многом повторяет те же самые приемы софистики, уводя нас от познания истины. И этот аристотелевский четкий и понятный закон поможет и нам бороться с расплывчатостью в познании. Ведь даже из вот этих марксистско-ленинских учебников по диалектике многие до сих пор начинают повторять о том, что на самом деле в добре есть некоторое зло, а в зле есть некоторое добро, что в мире постоянно существуют противоречия, что якобы они друг с другом взаимодействуют. Так называемый закон единства и борьбы противоположностей.
Что если Бог добр, как он может допускать злое? То есть, получается, в добром Боге уже есть что-то злое?
Ну да, вот постоянно вот эта спекуляция на расплывчатости некоторых понятий. Но обращаем внимание, ведь даже основной закон диалектики в марксизме, ленинизме назван законом единства и борьбы противоположностей. Аристотель говорит о противоречии. То есть даже здесь в терминологии Аристотель здесь бы нам мог помочь. Давайте рассуждать четко. Мы говорим о том, что противоречия невозможны. Если мы утверждаем, что противоречия существуют и они едины, тогда вообще невозможно мышление. Ну, представим ситуацию, если мы отменяем основной закон философии Аристотеля, что одно и то же может быть одним и тем же.
В одно и то же время, в одном и том же отношении.
Да, в одном и том же отношении, в одно и то же время. Вот представим себе спорящих людей. Один говорит, это хорошо. Ты говоришь, ну да, конечно, это плохо. Ты говоришь, нет, я говорю, это хорошо. Я говорю, ну конечно, ну хорошо и плохо, это же одно и то же. Поэтому ты говоришь, что это хорошо, поэтому я согласен, что это хорошо, и поэтому это плохо. Разговор бессмысленный. Это разговор двух глухих. Люди вообще никогда ни к чему не придут. Любая дискуссия, любое мышление всегда основаны на этом законе, потому что мы всегда выбираем между двумя вариантами или А, или не А. Одно истинно, другое ложно.
Но, с другой стороны, ведь так часто бывает, потому что то, что для одного хорошо, для другого плохо.
Понятно. И я с вами, конечно же, соглашусь. Допустим, есть непереносимость продуктов. Допустим, я люблю яблоки, а у другого на яблоки аллергия. Это понятно, но здесь мы не говорим о противоречии. Мы говорим просто об относительности и о том, что мир сложен. Действительно, в мире существуют отличия. Если, скажем, корова может есть траву, а лев траву есть не может, это не означает, что трава хороша или плоха. Это просто означает, что есть определенные принципы существования животных в нашем мире. Речь идет о мышлении. Аристотель говорит об этом законе как об основном законе мышления. Если я траву не ем и скажу, что трава непригодна в пищу вообще, то я, конечно, скажу ложь, потому что многие животные траву едят.
То есть это не субъективная истина, а истина объективная, которая говорится не с позиции конкретного человека, а с позиции общепринятой.
Да, Аристотель же ищет истину. Не просто чье-то мнение, его интересует общая истина, способ познания этой общей истины. И для этого ему как раз и важен этот общий закон мышления. Чтобы истину найти, мы должны правильно мыслить, не допускать ошибок в нашем мышлении. И главный принцип, без которого просто невозможно представить себе мышление, это закон непротиворечия. Если мы его допустим, мышление просто исчезает. Исчезает та четкость мысли, исчезает объект спора, исчезает сам предмет спора, поиск истины, все то, что для истины характерно. Поэтому я убежден, что закон, высказанный Аристотелем, из тех законов, которые открываются раз и навсегда. Это действительно закон мышления. Даже в Евангелии встречается высказывание, относящее нас к этому аристотелевскому закону. Как говорит Христос, пусть слово ваше будет «да», «да», «нет», «нет», что сверх того, то от лукавого. Должна быть наша четкость, верность истине, а не разговоры вокруг и около. Это от лукавого. Уход от истины – это согласие с лукавым.
То есть, когда истину называют то истину, то ложь применительно уже к конкретным обстоятельствам. Не истину саму по себе, а вот уже исходя из тех обстоятельств, которые нам выгодны.
Конечно. И Евангелие нам четко говорит, что является причиной такого нашего равнодушия к истине. Это действительно отход от Бога. Несогласие с тем, что Бог есть истина. Ведь если мы верим в Бога, то мы верим в то, что Бог есть истина, вечная и неизменная. И не должны соглашаться с какими-то, пусть даже небольшими, искажениями этой истины. А искажения, они всегда и состоят в том, что, а может быть, это не совсем так, а может быть, в данной ситуации это может быть и иначе. Вот эта истина в Евангелии и в Ветхом Завете всегда высказана с конкретной четкостью. Мы должны выполнять эти заповеди, когда бы ни было и как бы тяжело нам ни было. В этом состоит верность истине как христианина, так и Аристотеля. И в этом, опять же, мы видим близость истинной философии и истинной религии, которая является христианством.
Ну вот здесь тогда возникает такой вопрос, что если бытие и мышление тождественное, то значит ли это, что небытие не существует? И можем ли тогда мы здесь согласиться с Парменидом, который говорит, что нельзя помыслить небытие?
Вы правильно указываете на то, что Аристотель основывается не только на платоновской философии, но уходящий в более далекую глубь веков на принципе парменидовской философии о тождественности бытия и мышления. Действительно, познание мира возможно только лишь в том случае, если мышление об этом мире совпадает с самим миром. То, что философия называется принципом тождества бытия и мышления. Для Парменида, как и для Платона, небытие не существует в силу того, что небытие, оно и есть небытие, но не существует, потому что его нет.
По определению.
По определению. Аристотель к этому добавляет вытекающее из этого своего основного закона философии следствие. Если мы говорим, что небытие существует, то мы тем самым вот это небытие вводим в разряд парадокса. То есть, иначе говоря, бытие и существует, и не существует. Или какому-то предмету присуще и не присуще свойство бытия. А это есть нарушение основного закона мышления, значит, небытие не существует. Сказать «небытие существует» – это сказать «противоречие», что невозможно. Вот замечательное следствие, такое логическое подтверждение онтологической правоты Парменида и Платона. Но, правда, Аристотель здесь не совсем согласен с Парменидом, который утверждает, что небытие нельзя помыслить. Помыслить в какой-то степени, в смысле представить – по Аристотелю возможно. Но здесь не хочется забегать вперед, потому что Аристотель часто говорит не только о реальном бытии, но и о бытии возможном, которого еще нет, и к которому возможно нарушение закона непротиворечия.
Но ведь это не бытие, это бытие, которого нет.
Понимаете, я могу помыслить небытие как отсутствие бытия, просто представить себе. Я не могу сказать, небытие есть. Но я могу представить себе, скажем, что предмет когда-то исчезнет. То есть представить себе отсутствие этого предмета в возможности.
То есть не состояние предмета отсутствующего, а то, что предмет может отсутствовать.
Да, и это небытие для Аристотеля есть логическая категория, не онтологическая. Не то, что я помыслил небытие, а просто представил, я применил понятие небытия к некому предмету. Но не больше, чем понятие. То есть небытие существует в виде моего понятия, некоторой абстракции, как математическая сущность. Она мною придумана для того, чтобы сказать, что вот предмет исчез.
То есть оно не имеет онтологической сущности.
Да, да, конечно. И здесь Аристотель, конечно же, не вступает в полемику ни с Парменидом, ни с Платоном.
Ну, как мы говорили, это связано с проблемой зла. Потому что зло не существует онтологически, зло лишь умаление добра.
Да, это для Платона. Что такое зло для Аристотеля, ну, не будем забегать вперед, об этом мы еще в свое время поговорим.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы рассмотрим сердцевину учения Аристотеля, учение о четырех причинах. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня я продолжу краткое исследование поэзии выдающегося поэта и переводчика Сергея Петрова, начатое в предыдущем эфире, в конце которого прозвучало обещание более подробно поговорить об особенностях его религиозного мироощущения, о котором, впрочем, я, помимо текстов стихов, не располагаю более точными сведениями. Однако то, что Петров обладал им в жизни, для читавших эти тексты не представляет ни малейшего сомнения. Более того, если судить по дерзости, которой отмечены его религиозные стихи, а таких у него большинство, написанные от имени лирического героя, по точному, точнее не скажешь, замечанию одного из писавших о нем, являющего собою одновременно гневного Иова и Фому Неверя, сующего перст в рану Христа Бога, я сомневаюсь, едва ли не самое употребительное словосочетание в стихах Петрова, не пекущегося о земном отшельника и полного боли и страсти мирянина, вера эта, как можно полагать, была весьма глубокой, хотя, судя по всему, далека и, может быть, и весьма далека от церковной каноничности. По свидетельству хорошо знавшей его поэта Елены Шварц, Петров считал себя закоренелым агностиком, но, судя по его стихам, явно, как мне кажется, лукавил. Вот вторая глава из его короткой поэмы «Реквием». «Нечем стало мне помолиться, тряпки стайны совлечены, только хочется умолиться до ничтожной величины, и чтоб к черту вам провалиться, вам, ученой правды чины, подавиться бы вам окаянным, раз последним куском мертвеца смыло нацело океаном, замело до конца туманом, нет лица на тебе, нет лица, просто ты в простыни закутан, а выходит, как ангел бел, и любой бы Эйнштейн и Ньютон от безличия оробел. Человек невелик, но одно я не могу хоть убей понять, как же может свое родное так безжалостно провонять, и не знаю я, как лукавить и кому пустить подлеца, и зубов тебе не оскалить, нет лица на тебе, нет лица. Пусть исплакан мир и исплаван, ну а горе прет на пролом, и всего ты лишь белый саван на невидном своем былом. Или еще вот такое. Заранее прошу прощения за встречающиеся в тексте этого стихотворения не вполне приличные слова. «Мне истинки на час, помилуй Бог, не надо. Я в прописи ее не стану проставлять общедоступную. Ну, будь она не надо, еще б куда ни шло, а то ведь просто б***ть. Гляжу на незатейливую шлюшку, расставленную как кровать, и скучно верить мне в такую потаскушку, и тошно херить мне желание познавать. Мне истины на жизнь, помилуй меня, не нужно. Она мне как жена, едина и нудна, недужно-радужно, всегда гундит натужно, и выпить норовит меня до дна. От вечной истины мя, Господи, избави, я на ногах пред ней не устаю, но если в силах ты, а я в уме и в праве, подай мне, Боже, истину мою». Интересно сравнить стихи Петрова со стихами другого приверженца державинских от, уже упомянутого Арсения Тарковского, работавшего в более, быть может, глубоком, зато и менее широком речевом диапазоне, хотя имеющим некоторые точки соприкосновения с именно только что процитированными стихами Петрова, но все-таки в относительно редких пересечениях, ибо мироощущение, да и само ощущение языка у них все-таки очень разные. Обратим, например, внимание на мимоходом оброненное Петровым в цитируемом в конце предыдущей передачи стихотворении «Человек невелик», равно как и последующее развитие этой нехитрой мысли и в других его стихах, и для сравнения с весьма пафосным утверждением Тарковского. «Я человек, я посредине мира, за мною мириады инфузорий, передо мною мириады звезд, я между ними лег во весь свой рост, два берега, связующие море, два космоса, соединивший мост. Я Нестор, летописец Мезозоя, времен грядущих я Иеремия, держа в руках часы и календарь, я в будущее втянут, как Россия, и прошлое кляну, как нищий царь. Я больше мертвецов о смерти знаю, я из живого самое живое, и, Боже мой, какой-то мотылек, как девочка, смеется надо мною, как золотого шелка лоскуток. Впрочем, Тарковский отчасти сближается с Петровым в последней строфе. В продолжение этой темы приведу очень сходное стихотворение Петрова. Оно даже написано тем же размером, что и у Тарковского, могущее быть даже наложенным на стихотворение последнего, или же присовокупленным ввиду этого свойства в его начало или конец, а то и в самую середину. И вместе с тем столь далекое по самоопределению относительно окружающего мира. Я думаю, или кто-то мыслит мной, рука с плечом моим, или рычаг случайный, я есть лишь часть себя, или гость необычайный, начало вечности или конец срамной. Настигнутый умом, я сплошь одни увечья, настеган истинами, еле-еле жив, и голову в сторонку отложив, уж лучше Божья ложь, чем правда человечья. Нужно ли добавлять, что посыл для обеих стихотворений? Державинская ода «Бог», но какие разные в итоге результаты. Не менее показательна разница в обращении того и другого к библейской образности. Сравнивая подходы двух поэтов, видишь, насколько глубоко восприятие прилагающего к самому себе образы вечной книги Петрова по сравнению с прилежным ее читателем, но не более того, Тарковским. Начнем с того, что в первом случае она, Библия, прочитана пускай и интеллектуалом, но одновременно очень простым, забывающим в этом случае о своей рафинированной культурности человеком, да притом и в контексте русской ментальности. Во втором же слово в простоте не могущим сказать космополитам, живущего в безвремени, и если верующим, то скорее на уровне сознания, чем душевной, а тем более духовной потребности. Можно продолжить эти параллели между двумя поэтами, взяв за основу и другие параметры. Например, восприятие, собственно, церкви, как, так сказать, архитектурного сооружения, или точнее места, отмеченного духовными наслоениями. У Петрова эти здания предстают как намоленные внутри пространства. Энергетика этого намоленного внутри пространства – вырывается также из самого себя и окружает кольцом эти же стены снаружи. Для зрелого Тарковского, не изменившего ни на иоту своего детского восприятия, храм – это некое красивое яркое здание, вроде пряничного дома Гензеля и Гретты, братьев Гримм. Здание, куда зачем-то входят и выходят какие-то непонятные люди, похожие на тени. Правда, герой его стихов отмечает некое его райское происхождение, даже молится, глядя на него, но все равно он остается для него понятием довольно абстрактным. «Был домик в три оконца, в такой окрашен цвет, что даже в спектре солнца такого цвета нет. Он был еще спектральней, зеленей до того, что я в окошко спальни молился на него». Я верил, что из рая, как самый лучший сон, оттенка не меняя, переместился он. Поныне домик чудный, чудесный и чудной, зеленый, изумрудный, стоит передо мной. И ставни затворяли, но иногда и днем на чем-то в нем играли и что-то пели в нем. А ночью на крылечке прощались и в потьмах затепливали свечки в бумажных фонарях. Не то у Петрова, для которого этот дом в определенных и даже в довольно многих смыслах родной. Более того, родными для него являются и все храмы, виденные им когда бы то ни было в течение жизни, и при том, что все они разные, обладают собственными чертами, о каждом из них есть у него что сказать. Привожу цикл стихотворений о храмах Новгорода. Города, где Петров прожил около 10 лет в 50-е годы. Все стихи относятся к их середине, а именно к 1956 году. В начале стихотворения, задающие тон всем остальным, и поэтому могущее служить своеобразным вступлением. Присели кроткие церквушки, как бы озябшие зверюшки, но мнится, только их спугни, как в россыпь кинутся они, покажут крохотный свершок, невинный хвостик-опушок. Господни робкие зайчатки, и в русских искренних снегах, как бы в неписанных веках, их лапок вижу отпечатки. Спас преображение. Я полюбил тебя за то, что ты нежна, и вовсе не беда, что только штукатурка тебе взамен белил. О, тихая княжна, боярышня моя, покорная снегурка! Что делать мне с моей любовью неученой, но видеть нежную фигурку не могу, иначе, нежели игрушкой на лугу, обидной девочкой, снегурочкой точеной. Ты до крутых бровей легко набелена, и у тебя лицо небесной недотроги, и вот веселая лужайки пелена весенним ковриком бежит тебе под ноги. Дружок, и высоко ж ты вскинула кокошник, глядясь, как в зеркало, в простор полуногой, и, не желая жить земнее и роскошней, ковер не скошенный не трогаешь ногой. И чудится тебе, весна ушла далече, а вече молодцев еще гудит в Кремле, и своенравные ты вздергиваешь плечи воздушной неженки, спустившейся к земле. Иоанн Богослов на витке. Зеленый язычок от полуостровка, поодаль робкие молельщицы-березки, и храмик крохотный приподнят, как рука, у воздуха и вод на чистом перекрестке. Не куколь высится, а кроткий куполок, то скитник молодой в хитоне полотняном забрел неведомо зачем на островок и проповедует и водам, и полянам. Он на Господен мир, руки не возлагая, природы скудные благословит труды, и вечной кажется та проповедь благая, весенней муравы и солнца, и воды. Церковь Прокопия. Кто тебя игрушку уволок из немого каменного рая? Не Господь ли в шахматы играя? Взял тебя за смирный куполок и приподнял, чтобы сделать ход, и в игре, не нарушая правил, лишь сегодня, поразмыслив с год, осторожно на землю поставил. Это же русское трепетно-нежное отношение к сакральному, выраженному уже не в созданиях русского человеческого гения, но в русском богоданном самосозерцающемся пейзаже, в стихах о 40 мучениках, написанных приблизительно в тот же период. 40 мучеников поспели, значит, подопрелый март пришел, жареные жаворонки сели стаею на предпасхальный стол, и того, кто духом нищий гол, теплые последние метели в ризы белоснежные одели, и ему кандак весенний спели, и на лбу воздвигли ореол. Каждый мученик, как заунывный вол, головой помахивая, вел борозду свою в былом апреле. И тебе молюсь я еле-еле, Господи, услыши мой глагол. На стихире душу положив, я на 40 мучеников жив. В заключение приведу краткую биографию Сергея Владимировича Петрова, заимствованную мною из Википедии, могущую прояснить не только некоторые черты его поэтического мироощущения, но и его личностное восприятие Бога. Цитирую. «Родился в семье врача, ассистента Казанского университета по кафедре венерологии. В 1928 по окончании опытно-показательной школы при Казанском Восточном педагогическом институте поступил на факультет языкознания и материальной культуры Ленинградского университета, который окончил досрочно в 1931 году по отделению западноевропейских языков и литератур. В 1932 работал в университете ассистентом по немецкому языку. В 1932-1933 годах был ассистентом по кафедре иностранных языков в Ленинградском машиностроительном институте, штатным преподавателем шведского языка ВМУ имени Фрунзе и внештатным консультантом по шведскому языку в военно-морской академии имени Ворошилова. Шведский язык преподавал по рукописи подготовленного им учебника, который был принят к изданию, но в свет не вышел. 28 февраля 1933 года арестован, выслан в село Бирюлюсы Западно-Сибирского края, где с весны 1934 года начал преподавать немецкий язык в средней школе. В конце 1936 года вновь арестован, содержался под следствием в Ачинской тюрьме. В марте 1939 освобожден и оправдан. По состоянию здоровья острая неврастения и переутомление прервал педагогическую деятельность. По возвращению в Бирюлюсы служил в аппарате лесхоза, заготовителем сельхозпродуктов, бухгалтером, ревизором в колхозах Бирюлюсского района. Здесь я прерываю текст из Википедии, чтобы привести не лишенный иронии комментарий Александры Петровой, вдовы поэта. Петров в отношениях с режимом был чрезвычайным везунчиком, отделался сущими пустяками. В общей сложности 3 года тюрьмы до 20 лет сибирской ссылки, которая пошла ему только на пользу, излечив от юношеского туберкулеза. Добавлю к этому, что во время ссылки Петровы потеряли первого из 2 сыновей, второй погиб немного позже. Продолжаю цитировать материал из Википедии. В 1943 году по окончании срока ссылки уехал в Ачинск. Преподавал латинский язык и общую гигиену в фельдшерско-акушерской школе. Также по совместительству преподавал в Ачинском педагогическом училище английский, немецкий и французский языки, техникуме совторговли, английский язык, средней школе, немецкий язык. В 1951-54 годах преподавал немецкий язык в школе на станции Спирова. В 1954 году переехал в Новгород, где проработал 9 лет в педагогическом институте на должности ассистента по немецкому языку. Сдал кандидатские экзамены, однако диссертации не защитил. В 1958 году начал печататься как переводчик. С 1959 года публиковал статьи и доклады по теории и критике перевода. С 1960-го руководил семинаром переводчиков-скандинавистов при секции художественного перевода Ленинградского отделения Союза писателей. В первой половине 1970-х переехал в Ленинград, где прожил до конца жизни. И последнее добавление от меня. На протяжении ленинградской жизни Петров весьма отстраненно, если не сказать враждебно, был воспринимаем коллегами по писательскому союзу. Ни одной книги стихов при жизни не было издано.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Крестопоклонная. Подходит крестопоклонная. В субботу третьей недели Великого Поста у нас выпекаются кресты. Кресты особенной печенье, с привкусом миндаля, рассыпчатое и сладкое. где лежат поперечинки креста, вдавлены малинки из варенья, будто гвоздочками прибиты. Так спокон веку выпекали, еще до прабабушки Устиньи, в утешение для поста. Горкин так наставлял меня. Православная наша вера, русская, она мелок, самая хорошая, веселая, и слабого облегчает, уныние просветляет, и малым радость. И это сущая правда. Хоть тебе и великий пост, а все-таки облегчение для души, кресты-то. Только при прабабушке Устиньи изюмины в печали, а теперь веселые малинки. Крестопоклонная неделя священная, строгий пост какой-то особенный, сугубый. Горкин так говорит, по-церковному. Если бы строго по-церковному держать, надо бы в сухоедении пребывать, а по слабости облегчение дается. В середу пятницу будем вкушать без масла, гороховая похлебка да винегрет, а в другие дни, которые пестрые, поблажка. Можно и икру грибную, суп с грибными ушками, тушеную капусту с кашей, клюквенный киселек с миндальным молоком, рисовые котлетки с черносливно-изюмным соусом-шепталкой, печеный картофель в сольце, а на заедку всегда кресты. Помни крестопоклонную. Кресты делает Марьюшка с молитвой, ласково приговаривает. А это гвоздики, как прибивали Христа мучители-злодеи. Сюда гвоздик, и сюда гвоздик, и вминает веселые малинки. А мне думается, зачем веселые? Лучше бы синие черниченки. Все мы смотрим, как складывает она кресты. На большом противне лежат они рядками, светят веселыми малинками. Беленькие кресты, будто они из липки оструганы. Бывало, не дождешься, ах, скорее бы из печи вынимали. И еще наставлял Горкин. Вкушай крестик и думай себе. Крестопоклонная, мол, пришла. А это тебе не в удовольствие. А каждому, мол, дается крест, чтобы примерно жить. И покорно его неси, как Господь испытание посылает. Наша вера хорошая. Худому не научает, а в разумение приводит. Как и в чистый понедельник по всему дому воскуряют горячим уксусом с мяткой для благолепия чистоты. Всегда курят горячим уксусом после тяжелой болезни или смерти. Когда померла прабабушка Устинья, и когда еще братец Сережечка от скарлатины помер, тоже курили и изгоняли опасный дух, так и на крестопоклонную. Горкин последнее время что-то не тверд ногами. Трудно ему носить медный таз с кирпичом. За него носит по комнате Андрюшка. А Горкин поливает на раскаленный кирпич горячим уксусом эстрагоном из кувшина. Розовый кислый пар вспыхивает над тазом шипучим облачком. Андрюшка отворачивает лицо, трудно дышать от пара. Этот шипучий дух выгонит всякую болезнь из дома. Я хожу за тазом, заглядываю в темные уголки, где притаился нечистый дух. Весело мне и жутко. Никто не видит, а он теперь корчится и бежит, думаю я, в восторге. Так его хорошенько, хорошенько. И у меня слезы на глазах, щиплет, покалывает в носу от пара. Андрюшка ходит опасливо, боится. Горкин указывает тревожным шепотком. «А ну-ка, сюда, за шкаф». «Пропарим начисто!» — шепчет особенные молитвы, старинные, какие в церкви не поются. «И заступи нас от козни и всех сетей неприязненных, вся дни живота!» «Я знаю, что это от болезни, от живота!» «А что это от козни сетей?» «Дергай, Горкин, и шепчу! От каких козни сетей?» Он машет строго, после уж как обкурили все комнаты, говорит... Дал Господь, выгнали всю нечистоту, теперь и душе полегче. Крестопоклонная, наступают строгие дни, преддверие страстям. Нонче животворящий крест вынесут, Христос на страдания выходит. И в дому, чтобы благолепие и чистота, это
чтоб его и духу не было.
В каморке у Горкина теплится негасимая лампадка. Чистого стекла постная, как и у нас в передней, перед прабабушкиной иконой распятия. Лампадку эту Горкин затеплил в прощенное воскресенье, на чистый понедельник. И она будет гореть до после обедни в Великую Субботу. А потом он сменит ее на розовенькую веселую для светлого дня Христового воскресения. Это постное теплится перед медным крестом старинным, на котором и меди уже не видно, а зелень только. Этот крест подарили ему наши плотники. Когда клали фундамент где-то на новой стройке, нашли этот крест глубоко в земле, на гробовой колоде, на человечьих костях. Мне страшно смотреть на крест. Горкин знает, что я боюсь, и сердится. Грешно бояться креста Господня. Его бесы одни страшатся. А ты, милок, ангельская душка. Ну что ж ты с упокойника на гробу лежал? Все будем под крестиком лежать, под Господним кровом, а ты боишься. Я уж загодя распорядился со мной, чтобы крест этот положили в гроб. Вот и погляди покуда, а то с собой заберу. Я со страхом смотрю на крест, мне хочется заплакать. Крест в веночке из белых бумажных роз. Домна Панферовна подарила из уважения. Сама розочки смастерила, совсем живые. Да чего ты опасливо так глядишь? Приложись вот перекрестясь. Бес одни страшатся. Приложись, тебе говорю. Он кряхтя приподнимает меня ко кресту, и я, сжав губы, прикладываюсь в страхе к холодной меди, от которой чуется мне мышами пахнет, чем-то могильным, страшным. И никогда не убойся. Смертью смерть поправ поется на светлый день. Крест Господень над всеми православными, милок. А знаешь, какой я на медне сон видал? Только тебе доверюсь. А ты никому смотри, не сказывай. А то надумывать всякой начнут. Не скажешь, а? Ну, пообещался, ладно. Скажу тебе, доверюсь. Вот ты и поймешь. Нету у покойников никаких, а все живые у Господа. И сон мой такой-то радостный, явный, будто послано мне в открытие от томления душевного. Чего-чего? А ты послушай. Да никакой я не святой дурачок, а такое видение мне было в открытие. Вижу я так, будто весна настала, и стою я на мостовой насупротив дома нашего. И галок, галок этих, чисто вот тучи черной над нашим двором, свадьба вот у них, как всегда по весне так к вечеру бывает. И чего-то я будто поджидаю. Придет кто-то к нам, важный очень. Гляжу, наш Гришка красным песочком у крыльца посыпает, как в самый парадный день, но будто царицу небесную ожидаем. И несут нам от Ратникова великие ковриги хлеба, сила хлеба. К важному это, когда хлеб снится. Всю улицу хлебом запрудила, и галки будто это на хлеб кричат, с радости кричат. Гляжу дальше. Папашенька на крыльцо выходит из парадного, во всем то белом майском, такой веселый, парадный, нарядный, царицу небесную встречать. А за ним Василий Васильевич наш, в новом казакине, холстинный, чисто обвязан рушником мытым, будто икону принимать нести. Смотрю я к рынку, не едет ли шестерня, голубая карета, царица небесная. А на улице пусто, пусто, ну, ни души. И вот, милок, вижу я, идет от рынка к часовне. Мартын Плотник, покойный, сказывал то лет тебе, как троица нам идтить. Государю Александре Николаевичу наш моршинчик на глаз уделал, победу победил при всех генералах. Царь-то ему золотой из своих ручек пожаловал. Идет Мартын в чистой белой рубахе, и что ж ты думаешь, несет для нас новый крест. Только вот будто вытесал, хороший, сосновый, в розовинку чуток, так-то я ясно вижу. И входит к нам в ворота, прямо к папашеньке,
и чего-то ласково так на ухо ему и поцеловал папашеньку. Я, значит, хочу подойти к ним, послушать, чего они толкуют промеж себя. И не помыслилось даже мне, что Мартын-то давно приставился, а будто он уходил на время, крест там идя тесал. Ну, подхожу к ним, они от меня на задний двор уходят, на Донскую улицу будто, в Донской монастырь пошли, крест становить кому-то, в мыслях так у меня. А Василий Васильевич говорит мне: «Михаил Панкратыч, как же это мы теперь без хозяина-то будем? Дескать, ушел вот и не распорядился, а надо вот-вот царицу небесную принимать». А я ему говорю: «Они, может, сейчас воротятся?» Сразу так мне на мысли: «Может, пошли они крест на могилке покойного дедушки ставить? Сейчас воротятся». И в голову не пришло мне, что дедушка твой не на Донском, а на Ругожском похоронен. А у нас Мартын всем, бывало, кресты вытесывал. Такая у него была охота, и никогда за работу не брал, а для души. Ну, ушли и ушли, а тут лежу. Царицу Небесную к нам везут. Так это всполошился сердцем и проснулся.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.